В этот приезд Абай встречался с Михайловым чаще, чем раньше, и беседы их затягивались все дольше. Евгений Петрович не был теперь связан с службой, и они могли видеться в любое время. Встретил он Абая как близкого друга, и при первой же встрече рассказал ему подробности события, которые он считал невозможным передать в письме. Он рассказал ему, что и раньше были попытки убить царя. Говорил о Желябове и о русской девушке-героине Софье Перовской, которых недавно повесили в Петербурге. Говорил о людях, не жалевших для дела народа ни своей молодой свободы, ни жизни. По его мнению, на этот раз власти были сильно напуганы. Он с усмешкой заметил, что в манифесте от 4 марта говорится о том, о чем раньше никогда не упоминалось в такого рода документах. Например, сказано, что правительство обратит внимание на хозяйственные и общественные вопросы, касающиеся всего народа. Туда и такое словечко, как «социальный», попало, насмешливо говорил он Абаю. Такое страшное слово в царских устах показывает, что трон здорово зашатался. Похоже на то, что в Петербурге порядком струхнули перед революцией. Абай жадно расспрашивал друга. В прежних беседах с Михайловым ему не приходилось касаться таких вопросов. Узнав о том, что убийство царя было следствием широкого общественного движения против самодержавия, он пришел к твердому убеждению, что русское общество вслед за своими лучшими людьми неудержимо стремится к революции. Михайлов еще больше вырос в глазах Абая и казался ему теперь особенно близким и дорогим. Абай забрасывал его вопросами, стараясь лучше уяснить себе то, что уже слышал от него, и разрешить новые недоумения. «Вот вы говорили, что власти напуганы. Почему же изгнанникам и сильным вроде вас, Евгений Петрович, они не дают облегчения? Вас даже просто уволили со службы. Как же так?» Михайлов только развел руками и рассмеялся. «Ну, я-то фигура не крупная. Со мной царская власть не очень считается. Меня еще на корню скосили на третьем курсе университета. Да и на службе-то меня держали не по своей охоте, а по неволе. Года два назад губернатор получил из Петербурга предписание создать здесь статистический комитет. А что такое статистика, с чем ее кушают, как поставить это дело по-научному, здешние чиновники и слыхом не слыхали. А я еще в студенческие годы в погоне за знаниями увлекся и статистикой. Ну вот, не найдя никого, для начала взяли на эту должность с малой властью и большими хлопотами меня. Я и согласился, чтобы не бездельничать. Но, видно, жизнь привила мне одну болезнь, Ибрагим Кунанбаевич. Не могу я никакого дела делать по-казенному. Так и тут. Увлекся статистикой, начал уже понимать всю сложность народного хозяйства в ваших условиях. Но как только власти услышали, что произошло в Петербурге, статистика Михайлова, состоящего под надзором полиции, поспешили убрать из областного управления. Только я теперь не брошу начатого дела. Может быть, мне удастся принести какую-нибудь пользу этому краю. Ведь что можно из него сделать, если взяться с умом и думать о народе, а не о купцах и промышленниках?» И он с увлечением заговорил на эту тему. Чтобы легче было встречаться с другом, Абай вместе с Баймагомбетом поселился не у Танабая, а у Карима. Островки Иртыша, густо покрытые зарослями, по-весеннему зеленели, и оба друга подолгу бродили по берегу реки, а порой отправлялись в лодки на Полковничий остров и целыми часами беседовали там. Разговоры день ото дня становились интереснее. Михайлов был старше Абая всего на 4 года, но жизнь его, полная событий, участником или свидетелем которых он был, казалось Абаю необыкновенно сложной. «Это какой-то ненаписанный дастан», — думал Абай и тут же поправлял себя. «Дастан — не то слово. Дастан говорит об одном каком-нибудь герое, а тут героев множество. И злодей тысячелетний, земной бог, одетый в золото, сверкающий на троне драгоценностями. Дастан. Поэма. Сказание. Абай жадно расспрашивал Михайлова, как и когда зародилась в России революционная мысль. Михайлов рассказывал ему об истоках борьбы против самодержавия. Говорил о Пушкине, Белинском, Герцене, о новом подъеме революционного движения, вызванном Чернышевским. О нем он отзывался с особой теплотой и уважением, и Абай решил, что именно Чернышевский был учителем его друга. Абай узнал о неудачном выстреле Каракозова, о смерти его на виселице. «Не повезло несчастному», — подумал Абай. «Совсем близко подошел к царю, когда тот сходил с повозки, и промахнулся». Судьба двоюродного брата Каракозова и руководителя его группы Ишутина глубоко поразила Абая. Пасмурным осенним днем его привели на Семеновский плац в Петербурге. Прочли смертный приговор, надев на голову мешок и петлю. И когда он был уже готов к смерти, прочли второй приказ о помиловании и замене смертной казни каторгой. Впервые услышал Абай о том, что такое тюрьмы, которыми охраняло себя самодержавие. Михайлов рассказывал ему о земном аде, где из человека вынимают душу, не приливая крови, обрывают его дыхание без веревки и виселицы, о Шлиссельбургской крепости, об Алексеевском Равелине, об Иркутском Александровском Централе. Там-то сошел с ума Ишутин, не перенеся страданий, и долгие годы продолжал еще жить в безумии. Он был так жалок, что у людей, которым приходилось его видеть, слезы навертывались на глаза. Абаю казалось, что нельзя придумать более зверской и безжалостной расправы с человеком, чем такая игра с живым существом. Только хищник может мучить так свою жертву угрозой смерти и надеждой на избавление. Евгений Петрович, неужели это возможно? На глазах народа, на глазах всей России так издеваться над человеком и без того готовым встретить казнь. Разве это допустимо? Взволнованно спрашивал он. Михайлов рассказывал ему, что такое же бесчеловечное издевательство было совершено и над Чернышевским, которого Михайлов называл гордостью русского передового общества, глашатаем свободной мысли. «У всех у нас, — говорил он, — был один учитель, Чернышевский. Идеи Чернышевского последние 15-20 лет вдохновляют все молодое поколение. И он расказал, как 19 мая 1864 года Чернышевского вывели на Мытную площадь в Петербурге к позорному столбу и прочли приговор. 7 лет каторги. Но вот прошло уже 17 лет, а Чернышевский все еще томится в глуши Сибири, в проклятом Вилюйском остроге. В этой беседе Михайлов вновь поразил Абая. Тот до сих пор думал, что мысль о цареубийстве была подсказана Чернышевским. Но Михайлов заговорил о своем учителе, сказал, что тот не имел никакого отношения к событиям 1 марта. Абай даже переспросил. Но разве не он подтолкнул на это людей своими мыслями и учением? Михайлов был вынужден разъяснить ему подробнее. Ни мысли, ни слова Чернышевского никак не ведут к этому. Убийство царя совершили люди, которые не сумели понять революционных идей Чернышевского. Наоборот, эта группа решала все по-своему. Идеи и стремления Чернышевского далеки от этого. Михайлов объяснил своему другу, что индивидуальный террор, пусть даже убийство самого царя, не тот путь, которым нужно уничтожить царский строй. Вместо убитого сядет другой царь, только и всего. По взглядам Чернышевского, в борьбу с самодержавием должно вступить крестьянство, многомиллионный трудовой народ. Он рассказал о прокламации Чернышевского, обращенной к русскому крестьянству. Это воззвание называлось «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». В нем Чернышевский призывал крестьян идти на борьбу с поработителями с топором в руках. Народ держит в рабстве дворяне-помещики, а царь в 1861 году просто обманул народ призраком освобождения, потому что он не народный царь, а помещичий. Его забота только о них, о помещиках. Еще со студенческих лет Михайлов помнил отдельные строки прокламации и теперь повторял их Абаю. «Обольстил он вас. Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги. Он над ними помещик». Ну, царь и держит барскую сторону. И дальше про волю. «Чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и бесчинствовать над мужиком никто не смел». Михайлов с волнением заговорил о том, что спасение от царских порядков лишь в остро отточенном топоре всего народа, а поступки 4-5 одиночек, оторванных от народа, отдельные убийства то министра, то царя, это все малополезные пути. Абай сразу почувствовал всю справедливость мысли Чернышевского, видевшего решающую силу только в народе. Значит, истинный долг того, кто заботится о народе, это пробудить в людях сознание, призвать весь народ на борьбу с ордой зла и насилия, подытожил Абай свои мысли. Сколько нового, захватывающего душу и ум дал ему Михайлов. С ненасытной любознательностью Абай расспрашивал его о борцах против самодержавия. Хотя Михайлов долгие годы находился в изгнании, вдали от друзей, однако он знал все события, как старый, умудренный жизненным опытом летописец. Он рассказывал Абаю подолгу о каждом крупном деятеле, о каждой группе, ведущей борьбу с царем. Из этой беседы Абай сделал вывод и о самом Михайлове. Групп и организаций, борющихся с самодержавием, множество, но его новый друг одобряет лишь немногие из них. Одинокий, искренний, связанный, он всеми помыслами был с Чернышевским. Вскоре после этого разговора Абай увиделся с адвокатом Акбасом и восторженно заговорил с ним о Михайлове. Акбас разделял его мнение. Михайлов – настоящий человек. В нем гражданская совесть проснулась рано. Еще 20-летним юношей он показал себя смелым революционером. Да и вся семья его тоже такая. Он говорил вам, что сделала его старшая сестра в день гражданской казни Чернышевского? Нет? Ну, я так и думал, усмехнулся он. И он рассказал, что когда прочли приговор, сквозь толпу пробилась молодая девушка и бросила к ногам Чернышевского букет цветов, крикнув: «Прощай, друг! Прощай, друг! Прощай!» Возглас прозвучал, как прощание всего народа. Цветы были как вызов палачам, войскам и царским слугам, окружавшим место казни. Эта девушка была Мария Михайлова, родная сестра Евгения Павловича. Абай был поражен. Смелая и решительная девушка так и стояла перед его глазами. Она как бы говорила властям: «Вы приговорили его к смерти, а мы, молодежь, готовы целовать землю, по которой ступали его ноги». И эта девушка оказалась сестрой его теперешнего друга. Но удивительнее всего было то, что его друг, так много и часто рассказывая ему о других революционерах-героях, ни разу не упомянул о своей сестре. Припоминая их беседы, Абай пришел к выводу, что это было следствием большой скромности Михайлова. Он никогда не рассказывал о себе, о своей деятельности. Ни разу он не сказал: «Я поступил так-то». Во всех его рассказах действовал всегда не он, а другие. А сам он растворялся в общей массе, как незначительная единица. Абай знал о нем лишь то, что он был сослан года за два до ареста Чернышевского. Личность Михайлова все больше привлекала Абая и заставляла глубоко задумываться. Каким смелым и сильным должно быть нынешнее поколение народа, в котором много таких людей, как Михайлов? Какая накопилась в нем сила? Она подобна силе слона. В ней и великая мощь, и великое терпение, думалось ему. И он решил при первой же новой встрече расспросить Михайлова о нем самом.